Недельная глава с Равом Лайтманом. Здравствуйте, дорогие зрители дома, в студии. Здравствуйте, Рав Лайтман. Мы на уроке в понедельной главе, глава Ваэт-Ханан. И здесь она начинается с очень интересного явления. Моше, который провел народ Израиля через пустыню, он умоляет Творца с просьбой перейти Иордан и увидеть страну, которая обещана ему Творцом, но Творец не позволяет ему перейти, он только позволяет ему подняться на вершину горы, взглянуть на землю, на которую ему не дано ступить, и наказывает Моше поставить во главе народа Йешуа, укрепить его, поскольку именно он переведет народ Израиля в их страну, расположенную под другим. Это очень интересно. Объясните, Рав Лайтман.
Прежде всего, нам необходимо полностью абстрагироваться от того, как этот рассказ звучит с материальной точки зрения. Мы все-таки каббалой занимаемся, внутренней частью Торы. И это объясняет нам, что происходит на самом деле, а не то, как принято говорить о Торе, как будто речь идет об истории, об этом мире. Тора рассказывает нам о духовном мире, поэтому она называется святой. Святая — это значит отдельная. Кадош — это отдельный. Это Тора Творца, который говорит о духовном мире, учение Творца, о состояниях, которые человек проходит на своем духовном пути, исправляя свою душу. Поэтому Тора — это руководство. Создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему, потому что свет, что в ней возвращает к источнику, это свет нас исправляет. Поэтому каждый должен написать Тору на своем сердце, как сказано. Каждый из нас должен пользоваться Торой как руководством, силой того света, который исправляет его. И каждый должен пройти все те моменты, о которых рассказывает нам Тора. И как сказано, человек — это маленький мир, поэтому каждый из нас включает в себя весь мир. Потому что на самом деле именно так мы, именно это мы понимаем из разбиения келим, из разбиения душ. Адам решен, разбилась общая душа, и каждый из нас является частью этой общей души. И выходит, что мы, постигая духовную действительность, мы постигаем всю действительность. И Творец, как источник, наполняющий все, и так постигает каждый. Поэтому, когда мы говорим о процессе, который должен пройти человек, в каждой главе и в каждой фразе в Торе, каждый должен пройти этот порядок в пяти частях нашего желания получать, Шорош, Алиф, Бет, Гимель, Далет, и построение миров от Адам Кадмон, Брияц, Яцера, Сия. И так мы проходим все пять частей Торы. Поэтому, когда мы читаем главу, неважно какую, неважно какая недельная глава, мы должны понять, что это мы, каждый из нас проходит это. И когда человек приходит к состоянию, где он находится на уровне главы Ваэт-Ханан, он будет в той же позиции, в том же состоянии, как то, о котором он читает в этой главе, где он понимает, что такое сила Моше Рабейну, что такое Эрец Исраэль, что в нем берег Иордана, все остальные страны, что это значит пройти пустыню, обрести свойства отдачи, хафец хесед, исправление из трепета, из страха, уровень Моше, уровень бины, а теперь он должен войти в Эрец Исраэль, то есть, наконец, исправить. Он приходит со своей силой, силой Моше, теперь исправить эгоистическое желание, в котором пребывают семь народов, его семь эгоистических желаний, эгоистических таких наклонностей, ему нужно будет их исправить, и та часть Муше, что в нем, сила, уровень Муше, на этом заканчивается. И то, что нам кажется, что Муше молит Творца о том, чтобы войти в землю Израиля, и как он пришел, на уровень, где он своей силой уже не может войти в Эрец Исраэль. Следующий уровень — это как бы его сын, это его продолжение, Йошуа бен Нун. Это продолжение Муше, берет всю силу Муше и может также присоединить к этому желание, которое называется Эрец Исраэль, Яшаркель, направленное на Творца. Но он должен исправить завоеванием этой земли, завоевать это желание, исправить его. Желание, в котором есть очень много эгоистических явлений, которые сейчас нужно пробудить для того, чтобы их исправить. И для этого сила Моше недостаточно, нужно подняться еще выше. И тогда Йошуа получает, то есть следующий уровень, который называется Йошуа, что в нас, получает всю силу уровня Моше, который предшествовал ему, и таким образом поднимается и исправляет себя на уровне Эрец Исраэль. То, что во всей этой главе мы будем наблюдать такое явление, которое будет повторяться постоянно, как будто бы... Почему у нас постоянно такие повторения? И снова он возвращается к тому, чем вы были в Египте, и как вы пришли сюда, и вы должны помнить, что вы сделали Творцу, и то, что Он сделал вам, и как Он дал вам хлеб, а вы все равно Его не слушали. Все эти вещи не просто повторяются. Мы видим, что это все происходит в одном человеке, который поднимается от одного уровня к другому. К другому на 125 ступенях. И каждая ступень, на которую он поднимается, пройдя определенный процесс, он должен включить весь этот процесс от начала и до конца на определенном этом отрезке пути. Он поднимается по этим ступеням восхождения, поэтому как будто бы есть повторение, но это не повторение, это включение. Есть количество, определенный уровень, а есть уровень, включающий все предыдущие. И когда это все, когда этот уровень включает все, что было пройдено до сих пор, приходим к другой сути, к их сумме определенной. И тогда есть действия, которые считаются действиями, а потом их общая суть, где они собираются вместе, и получается абсолютно другое видение, ощущение, постижение, новое. Из этого единства, то, что я каждый раз исправляю часть своего желания на отдачу ради отдачи, это переход через пустыню. Я поднимаюсь над своим эгоизмом. В моем желании объединиться с остальными я еще не могу, я только хочу, я готов все больше и больше. И я как будто занимаюсь каждым желанием отдельно. И в каждой главе это читается, в каждой фразе, что я падаю, чувствую плохо, чувствую собственный эгоизм, грех. И Тора, как мы видим, просто полна, полнится грехами. Это для того, чтобы обнаружить это зло. Я создал злое начало, зло должно раскрыться, а потом приходит снадобье, где я включаюсь в это и исправляю. И после этих многих исправлений я должен их собрать вместе, и это то, что я делаю время от времени. И поэтому время от времени мы видим, что есть главы, которые как будто бы возвращают нас, повторяют всю эту историю и подводят итоги всего, что было до сих пор. Поэтому в этой главе Этханан тоже есть большое повторение всего, что было, и это также имело место в предыдущих главах. Но это все для того, чтобы прийти к правильному итогу и с него начать новую ступень. Поэтому здесь есть и Шма Исраэль, и все эти воспоминания того, что прошел народ, И это не просто повторение. Человек получает через это новую суть своего внутреннего исправления. И в этом и заключается эта глава в общем. Да?
Ученик из Тель-Авива спрашивает, если Моше — это сила бины, которая включает все состояния Йошуа, Давида и прочих?
И да, и нет. Потому что все-таки мы не раз рисовали это так, что мы находимся в этом мире. Из этого мира, где мы проходим все, потому что эгоизм наш постоянно растет, и все-таки растущий эгоизм — это подготовка к исправлению. Потом начинается первый этап, который называется подготовкой, в которой мы, изучая науку Каббала, из точки в сердце, то есть те люди, которые уже приходят к группе, к книгам и ко всему, что в нас есть, это время подготовки. И это время длится, как говорится, от 3 до 5 лет. И после этого мы приходим к первому этапу исправления, когда мы проходим махсом. И входим в духовное. И эта духовность — это сила бины. Сила бины, отдачи. Эта сила обозначается как 40 лет. Как 40 лет пустыни. 40 — число. Число 40 выражает бину. Это называется исправлением трепетом. Исправлением из трепета. Тут можно много чего рассказать, но, в общем, это то, что называется пройти пустыню. Что-то я с правописанием. Ну, не только с этим, но и... Да? Пройти... Пройти пустыню. Это то состояние, в котором мы сейчас находимся в этой главе Этханан. Мы заканчиваем эти этапы. У нас еще несколько глав, пока мы не приходим к окончанию, но это уже подготовка к Эрец Исраэль. А потом есть вход в Эрец Исраэль. Это все происходит еще по ту сторону реки Иордан, пустыня. А тут уже Эрец Исраэль. Исправление любовью. Исправление любовью — это уже этапы. Здесь бина, отдача, а тут любовь. Объединение всех желаний, всех душ вместе, покуда не приходит к гмар-тикун, к окончательному исправлению. Здесь в конце происходит воскрешение мертвых, то, что называется исправление Лев-Ха-Эвен. Исправление Лев-Ха-Эвен. То, что называется ядро ореха. Этапы, на которых мы исправляем себя отсюда и до окончательного исправления, это называется сулам. И здесь у нас 125 ступеней. До сих пор нет ступеней, это только подготовка. Здесь наша история общая, человеческая, история человечества, и время подготовки, где человек находится в группе, занимается, распространяет, у него здесь есть учитель, и он начинает изучать то, как ему нужно начать действие по исправлению. Исправление начинается от махсома и выше. Это время подготовки. Ну, как школа, где он еще не начинает работать. Да? Да.
Вопрос. А почему надо ломаться каждый раз, когда переходит со ступени на ступень? Почему нельзя просто перейти со ступени на ступень?
Как без молитвы? Создал я злое начало и Тору как снадобье к нему. Мы находимся в материи, которая называется желание получать. Это прах. Сам по себе он двинуться не может с места. Даже частицы, частицы, которые известны нам из физики, из квантовой физики, из химии, из любой науки, эти частицы существуют только потому, что в них есть определенная энергия. Поэтому саму материю мы не понимаем, как Творец мог создать нечто из ничего. Так вот это действительно ничего, в нем нет ничего. Если бы свет не соединился с этим ничего, не было бы ничего сущего. Все сущее приходит от света. Только вот это ничто, этот прах, нужен нам для того, чтобы различать, отличать его от света. Настолько этот прах сам по себе ничто. Как говорится, шелуха чеснока, ну, разные есть выражения. Поэтому, когда мы исправляем себя, мы исправляем себя только с помощью света, потому что в нас нет ничего. Что-то двигается, что-то существует, имеет место, действует. Все это сила света. В материи нет никакого движения. Материя сама даже не существует, если ее не держит свет. Поэтому мы в каждом действии должны вызывать свет, чтобы он исправил, чтобы прежде всего он раскрыл нам, кто мы есть, чтобы он раскрыл нам, насколько мы злы, чтобы я увидел то зло, что во мне, в чем является свойство Торы, как она мне может исправить, как мне просить о помощи, как он исправляет. И тогда из тех исправлений, которые я прохожу, я должен из них тоже учиться на них. И это очень подробно и глубоко. Все я должен просить от света. Если я не прошу, это значит, что я не различаю, что я не понимаю, что происходит. Как младенец, для которого делают те или иные вещи вокруг него, а он этого не ощущает. Но чем дальше он растет и взрослеет, он начинает познавать мир до той меры, что он начинает уже принимать в нем участие и создавать в нем что-то новое. То же самое происходит здесь. Мы приходим в состояние, где мы должны на каждой ступени войти в более глубокое выяснение. И это выражается в молитве, в просьбе, когда я прошу у света, сделай со мной так и так. Как ребенок, чем он старше, тем он требует более существенных вещей. Это молитва, это не просьба, как мы просим чего-либо друг от друга. Молитва — это о раскрытии тех недостатков, которые я знаю, что свет должен исправить так или иначе. И если я вижу эти детали правильно, он исправит. А если нет, то он еще не исправляет. Свет всегда присутствует в готовности. А я должен каждый раз так подставляться, чтобы соответствовать ему. И тогда он воздействует и исправляет. И снова, как вор, который открывает сейф. Раз, щелчок, что-то есть. Пока она не открывается. Пока сейф не открывается. Точно так же мы действуем относительно света. Может быть, это неплохой пример. Да, я чувствую, что это вдруг уместно. Поэтому нам необходимо понять, что без молитвы мы не можем достичь ничего. Молитва не должна быть устной, она не должна выражаться в словах, только в сердце, потому что сердце — это сумма всех желаний человека, все, что он хочет исправить, объединить, все, что он хочет направить на отдачу. И поэтому это называется, говорится, что молитва должна исходить из глубины сердца, из познания собственных желаний, чего именно я должен исправить в них, в каком виде я хочу видеть их исправленному, если я действительно дохожу до глубины своего сердца и вижу там правильную, исправленную форму, которую должны принять мои желания, то свет делает это немедленно. И мы должны понять, что молитва — это не просьба, как нам кажется, а это то, как я анализирую себя и постоянно выясняю, что во мне происходит. Это очень глубокий внутренний анализ.
Название главы «Ваэт Хана». Моше умоляет. Почему же Творец не соглашается?
Творец соглашается. На самом деле, то, что выясняет Моше в своей просьбе, является ли он той самой силой, которая подготовила все для того, чтобы сыны Израиля вошли в Эрец Исраэль. Об этом речь идет. И Творец ему говорит «да», и поэтому ты должен остаться здесь. А мольба — это значит, что все, что у него есть, то есть он исчерпал себя. Не знаю, как объяснить. Может быть, Зоар говорит об этом.
Зоар об этом именно и пишет. Сказано так. Глава Ваэт Ханан, статья «Полночь». Сколько же возможностей есть у человека во всем? И в час, когда он обращается в молитве, все те слова, которые человек произносит своими устами в этой молитве, все они возносятся наверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают они того места, к которому приходят, и становятся украшением на голове царя, делающего из них венец. Но ведь сказали товарищи, просьба, с которой обращается человек к Творцу, должна быть горячей мольбой. Таханун. Откуда же это известно? От Моше, как сказано, и горячо умолял Ваэт Ханан. Горячо умолял он Творца. Это и является лучшей молитвой.
Он не объясняет здесь, в чем именно заключалась эта мольба, когда молитва, которая исходит от человека, находящегося на уровне Моше. Но это хисарон, который раскрывает Моше, что в нас. Уровень, который он здесь раскрывает, помогает ему прежде всего подняться на гору и увидеть Эрец Исраэль. Он уже действительно готов закончить, то есть он уже закончил свою роль тем, что он уже передает все сынам Израиля, повторяет 10 заповедей, повторяет Шма Исраэль, передает им снова все законы и правила, говорит им, что они должны соблюдать заповеди, то есть исправлять себя дальше, и что все те вещи, которые они исправили за 40 лет, в своем желании получать, которое поднималось в течение пребывания в пустыне, они поднимались в течение пребывания в пустыне год за годом, они как будто бы, как нам рассказывают, они поднимаются. Что значит поднимаются? Желание получать в человеке раскрывается все более и более, все на большей высоте, его злое начало, а человек поднимается над ним, свойством Хафец Хесед, то есть нежеланием использовать его. Это 40 лет пустыни, когда человек доходит действительно до уровня бины, где он не хочет пользоваться ничем. Полный Хафец Хесед. И теперь Моше напоминает им, как будто возвращается, он проверяет снова все свои желания. Он проводит выяснение, проверка того, что все те склонности, все злое начало, которое раскрылось в его склонностях и намерениях, что он действительно поднялся надо всем уровнем отдачи ради отдачи, пришел на уровень бины. И этому он сейчас подводит итог. И эта мольба, это именно итог всех этих лет, проведенных в пустыне. И после этого итога он готов снова работать с этими желаниями, которые поднялись, а он был над ними. Одно желание — не хочу им пользоваться. Второе — не хочу пользоваться. Третье — не хочу им пользоваться. Это пустыня, где я не хочу пользоваться ни одним своим желанием, не хочу наполнять его ничем. Я питаюсь маном. Манна небесная, которая приходит свыше, это не мое, это не моя земля, это не мои желания. Я нахожусь на ничейной территории. А сейчас каждое желание, которое будет раскрываться, все те желания, которые раскрылись за 40 лет пустыни, теперь они снова раскроются. Но Он должен будет исправлять их свойством получения ради отдачи. И таким образом пользоваться каждым желанием. Каждое желание, которое пробуждается, Он наполняет его, пользуется им. Новое открывается, Он снова его наполняет. Каждое из желаний. И когда Он во всех этих желаниях приходит к состоянию, где Он получил все ради отдачи. Если здесь Он только поднимался на гору этих желаний, то здесь Он уже получает в это кли, получает наполнение во все свои желания, а здесь его кли пусто, пусто. Это называется пустыня, а это уже Эрец Исраэль, наполненная светом, молоком и медом, как сказано. Да.
Здесь на чертеже 4 этапа. Мой вопрос.
Один этап ты уже прошел. По крайней мере, первый.
Хорошо.
С этим миром ты еще не покончил? Ну, скажем, нет, но все-таки.
Мой вопрос как раз между вторым и третьим этапом. Что чувствует человек, проходящий от времени подготовки на духовный уровень, что в нем изменяется?
В нем изменяется то, что он знает, что в его жизни нет ничего, кроме необходимости постичь свойства отдачи. И те желания, которые сейчас раскроются в нем, будут такими, будут именно такими, над которыми он должен достичь свойства отдачи. Он точно знает, что ему делать.
В сущности, это тот самый человек, который прошел какое-то изменение количественное, можно сказать, или это некто иной? Это тот же самый я, который вдруг почувствовал что-то иное? Или вдруг что-то иное совсем? Скачок качественный такой.
Конечно, качественный скачок. Он знает, что он живет ради этого. Для того, чтобы обрести новые свойства, почувствовать в них новую действительность. И он согласен с тем, чтобы эта действительность была в объединении с ближним. Он привыкнет к этой идее, он знает, что в этом его спасение. Если он возлюбит ближнего, и у него не будет ничего, кроме этого, только любовь. Любовь как матери к младенцу. Если он возлюбит ближнего и не получит за это ничего, этого ему достаточно. До такой степени свойство отдачи для него важно. И на этом условии он может войти.
То есть, в сущности, это изменение в мыслях, в знаниях.
Это изменение, которое может произвести в человеке только высший свет. И когда это происходит, человек уже знает. А до тех пор он не имеет понятия о том, что это такое. Он не способен переварить. Теоретически он может сказать, да, это важно, я хочу. Включается в окружение определенное, где об этом говорят, так подогревают его. Но фактически это происходит только с помощью высшего света. Но он воздействует только, если ты находишься в группе, занимаешься распространением, выполняешь точно то, что нам предписали каббалисты. Никаких проблем, через какое-то время ты переходишь.
А как мы можем сделать это время подготовки самым маленьким?
Прежде всего, разделить это на как можно большее количество людей. Как пишет Бааль Сулам, есть герой в количестве и герой в качестве. Если это большая работа, то чем большее количество людей, между которыми ты делишь эту работу, каждому легче. Это во-первых. Во-вторых, все должны работать энергично. Герой в качестве и герой в количестве. Работать хорошо и как можно большим количеством рабочих, работающих.
Тут есть вопрос из Соединенных Штатов. Вопрос. Как можно сократить этот этап входа в страну Израиля?
В Эрец-Исраэль? Он уже находится на той ступени, где он проходит пустыню, он уже в пустыне. Эрец-Исраэль — это этап, где мы работаем с келим получения. Сначала мы работаем отдачей ради отдачи, а потом получением ради отдачи. Здесь имеет место этап, который мы проходим, и Тора рассказывает нам в основном об этом этапе. Этап в Эрец-Исраэль — это уже пророки и писания, Навиим, Ктувим. Наша душа — это такое вот большое кли, где есть часть, которая называется Гальгальтавейнаим. Это часть, которая относится к Исраэль в особенности. А потом есть часть, которая называется Ахаб. А потом то, что называется Лев Ха-Эвен. Это единая душа, сотворенная Творцом, единое желание получать, и все тут. Для того, чтобы его исправить, мы видим, что Творец разделил эту работу на большое количество частей, и мы должны исправлять. Исправление идет так. Сначала мы исправляем Гальгальта Вейнаим. Это 40 лет пустыни. 40 лет, то, что называется. Время подготовки я здесь не отображаю, потому что это не имеет отношения к душе. Потом мы входим в Эрец-Исраэль. Это пустыня. Это Эрец-Исраэль. У этого нет времени. И после того, как полностью исправляется уровень Эрец-Исраэль, исправляется Лев Ха-Эвен. Это уже то, что называется воскрешение мертвых. Последнее исправление, которое в истории никогда не происходило. И даже на той части в нас, которая называется Израиль. Поэтому, если он спрашивает, когда мы входим в Эрец-Исраэль, то я не понимаю этого вопроса. Он что же, перешел пустыню? Когда мы проходим пустыню, мы здесь исправляем рамах запретительных заповедей, 248 запретительных заповедей. Это называется Хабат Хагат, Гальгаль Тайнаим, свойство бины. А потом мы уже занимаемся то, что называется 365 заповедей, которые предписаны к выполнению. Это уже тяжелое келим, большое желание получать, которое раскрывается, и мы должны работать в нем, как бы это сказать, это очень тяжелая работа. Пустыня — это состояние катнут, а Эрец-Исраэль — это уже гадлут, там, где мы получаем ради отдачи. Здесь мы отдаем ради отдачи, а здесь мы получаем ради отдачи. Может быть, почитаем?
Да, действительно, Моше все это объясняет, все эти законы перед входом в землю Израиль. Это не просто люди, люди их не просто выполняют, а точно, не добавь и не убавляй, чтобы покорить землю. И тут должна быть хохма и бина, мудрость и разум. И так и написано в главе Ваетханан Зор. «Приди и увидь, все остальные народы мира отдал Творец управляющим, которых Он поставил властвовать над ними. А Израиль назначил Творец участью и уделом Его самого, чтобы соединиться при помощи них, как подобает, и дал Он им святую Тору для того, чтобы соединиться именем Его, и потому слиты вы с Творцом, а не с другим управляющим, как остальные народы».
Это нам понятно, потому что мы видим это из самих келим. Келим, направленные на отдачу, они как Творец. Что такое Исраэль? Яшар, кель, направленный на Творца. Тот, кто настроен таким образом, направлен на Творца, то Творец в соответствии с этим, в соответствии с правилом подобия свойств, направлен на Него. Поэтому говорится, что Творец смотрит над народом Израиля и предводит им сам. А все остальные, то есть, что такое остальные? Это желания, не направленные на Творца, противоположные Ему. Это то, что условно называется народами мира. И если да, да. Народы мира. Это поскольку они противоположны Творцу, то Творец противоположен им. Вот так. Поэтому Зоар говорит о том, что если... что он руководит народом Израиля лично, а над остальными его назначенные им управляющие.
Мой вопрос. Вы все время говорите. Все внутри, пять частей Торы внутри, все желания во мне. И иногда я хочу кушать, иногда я злюсь. Что значит «внутри»? Объясните, пожалуйста. Как это можно объединиться с этим понятием?
Действительно, вопрос начинающего. Мы, может быть, тут говорим, а нас не очень-то и понимают. Что значит «внутри»? Я начинаю чувствовать, изучая науку Каббала, это постепенно приходит. Не сразу, через несколько месяцев, когда я слышу, я вдруг начинаю чувствовать, что то, чем я занимаюсь, находится внутри меня. Мне говорят, земля — это значит желание, эрец. Израиль — желание, направленное на Творца. Народы мира — это желание во мне. Ты говоришь, я хочу поесть, попить, отдохнуть, погулять, хорошо провести время. Это называется желание народов мира, то есть то, что не направлено на Творца. То есть все остальные вещи. Это не хорошо и не плохо, так это называется. Моше — это точка во мне, которая выводит меня, вытягивает меня из моего эгоизма. Как мы видим из истории с Египтом, фараон — это общая суть моего эгоизма. Пустыня, ощущение, что нет ничего, пусто. Все сухо, мне нечем питать свою душу. Пустошь. Я прохожу определенный процесс, но не вижу никаких результатов. Это 40 лет пустыни. Это не очень-то приятное исправление, которое нам нужно пройти. И так далее. Человек, который... начинает правильно читать Тору, всю Тору, неважно, что именно он читает, он начинает раскрывать, что речь идет о нем. Например, двое держатся за талит. В Гмаре, в Мишне, так начинаются такие примеры. Двое — это доброе и злое начало. Оба приходят от Творца, и они держатся за человека, талит, и они разделяются. Или, например, бык боднул корову. Бык — это одна сторона, корова — другая сторона, правая и левая, и речь идет о том, как они соединяются в человеке. То есть у нас всего две силы, которыми Творец управляет нами. Как лошадь, который управляет с помощью вожжей, точно так же и мы должны с помощью его управления и того направления, которое он нам дает, понимать, чего он от нас хочет, и как мы должны в соответствии с этим отреагировать. И в этом заключается вся Тора — познать Высшего, правильно читать карту этой жизни, почему действительность такова, почему я воспринимаю ее так, кто я, из чего я состою. И тогда в соответствии с этим я во всем этом постепенно начинаю раскрывать Его. И в той мере, в которой я стараюсь познать Его, я становлюсь таким же, как Он. Потому что все это ощущение приходит только благодаря уподоблению свойств. Потому что если я стану таким, как Он, я начну ощущать и понимать Его. Поэтому все наше занятие Каббалой заключается в том, чтобы мы в течение многих лет, ты еще увидишь, ты еще молодой, если у тебя будет терпение и разум остаться, то ты поймешь, что вся наука Каббала говорит только о том, кто есть ты. Вот и все. И тогда ты раскрываешь в себе весь мир. Где кроме тебя нет ничего, есть только Высший Свет. И Он в тебе выявляет эту действительность и вообще все, что есть.
Можно сказать, что это типы ощущений?
Это все ощущения. Все происходит только в ощущении. Творец, свет, создал только желание получать, поэтому кроме ощущения в желании получать то, что оно чувствует, нет ничего вообще. Что это за мир, который я сейчас раскрываю? Это ощущение во мне, в моем желании. Если что-то меняется, это меняется ощущение. Все в ощущении. Мы порождение ощущения. Продолжим.
Действительно, Моше продолжает и кратко рассказывает об серии войн, которые следовали на восточной стороне Иордана. И знаменитое высказывание «Слушай, Израиль, Творец, Бог наш Творец един», и объясняет, чем отделяет, что выделяет это высказывание во всей Торе.
Зоар много об этом говорит, и в этой главе в том числе. В этой фразе говорится о единстве Творца и Творения. Каждый должен сказать «Слушай, Израиль». Израиль — это те свойства в нем, что направлены на Творца. Что будет, если я скажу «Шма Михаэль»? Если я говорю с собой, то я должен говорить о себе. А к чему я должен прийти? К тому, что Творец, Бог наш, Творец един. То есть моя связь, мое уподавление по свойствам с Ним приводит меня к единству с Ним. А потом уже возлюби Творца, Бога твоего, всем сердцем твоим, обеими твоими свойствами, то есть отрицательным и положительным, и исправленным. То есть свойства любви и возлюби. И из этого эта фраза говорит о слиянии, о последнем состоянии, к которому должен прийти человек здесь и сейчас, в этой жизни, тем, что он полностью раскрывает высшую действительность, все пять миров, мир бесконечности включается в вечную и совершенную жизнь. Этот мир как бы включается во все остальные миры тоже, ощущает все как единую действительность, где нет времени, нет места, нет движения. Нет ничего проходящего, того, что было, есть, умерло, живо. Прошлое, будущее, все включено в одну постоянную действительность. К этому нам нужно прийти. Это называется бесконечность, где изменений уже нет. Все пребывает в полном незыблемом свете. Это называется Ган-Эден. То есть Малхут, все желания получать, которые приходят ко всем желаниям отдачи, к бине, и наполняется хухма, что называется Эден, то это сад Эден. То есть все наши килим, общая душа, объединяется с Творцом, который ее наполняет.
И именно об этом единстве, о котором вы говорили, Зоар сказано так, в час, когда человек приходит к соединению имени Творца, все небесные воинства выстраиваются рядами, чтобы, исправившись, включиться всем вместе в это единство, чтобы находиться в таинстве единого и в единстве единого. Все они получают свои исправления с помощью этого единства, как должно. В этот час стоит один управляющий и один помощник, стоит под 248 мирами, рамах миров, и все они называются частями тела, и помощник этот называется Элео, и он стоит и ожидает этого единства, и это собиратель роз. Как сказано, и собрать розы, которые являются частями тела.
Да, ну, о розах у нас тоже много чего сказано. Мы знаем, что в Зоре есть, в самом начале Зора, есть статья «Роза». Вся Малхут, творение называется розой. Общность всех душ называется розой. Пять лепестков, шипы. И речь идет о том, как мы говорили до этого, о нашем окончательном исправлении, в котором мы... Это гмар-тикун на уровне хафец-хесед, на первом уровне, где Моше заканчивает свою роль, и после этого мы идем дальше. Нам нельзя думать, что Моше — это как будто бы маленькая сила, дошла только до Израиля, а потом уже все. Нет. Та сила, которая тянет нас дальше, И та сила, с которой мы, собственно, идем, это тоже сила Моше, сила вытягивающего нас. Йошуа — это его продолжение, но потому, что он уже работает с желанием получать, получением ради отдачи, он уже называется по-другому. Да. И Эрец Исраэль — это уже не пустыня и не Египет. Это весь тот Египет, но обращенный на получение ради отдачи. Если Египет — это получение ради получения, то Эрец Исраэль — это получение ради отдачи. И посередине, конечно, должна быть такая промежуточная станция получения, то есть, простите, отдачи ради отдачи. Пустыня, где мы выходим из своего эгоизма, который называется Египет, находимся вне эгоизма, то, что называется пустыней, а потом снова вытягиваем эгоизм и справляем его. Скажем так, это одно состояние, это Египет. Второе состояние — это пустыня. А третье — это Эрец Исраэль. В пустыне мы как будто бы поднимаемся над эгоизмом, находимся выше эгоизма, на уровне отдачи и только бина. Здесь мы на уровне Малхут, получения.
Малхут, Мицраим,
Египет. А когда мы приходим в Эрец Исраэль, мы эту Малхут поднимаем в бину, а от бины к Кетер. И тогда мы получаем ради отдачи. У нас есть получение в первом состоянии, отдача во втором. Это у нас от пустыни, а это у нас от Египта. И таким образом мы в третьем состоянии, в Эрец Исраэль, исправляем все, все злое начало. А здесь это доброе начало.
И действительно, еще маленький отрывок, который иллюстрирует то, что вы сейчас сказали. Как говорит Зор, «Приди и увидеть», сказано. «Ибо страна, в которую вступаешь ты, чтобы овладеть ею, она не как страна египетская, из которой вы вышли, где река Нил поднимается и орошает землю, но здесь от дождя небесного пьет она воду, ибо земля святости всегда пьет небесную воду. И когда Израиль занимались Торой, она пила как должно, а тот, кто избегает занятий Торой, тот препятствует как бы распространению блага всему миру».
Да, Оран.
Почему Мицраим, Египет, первое государство, которое... Египет — то первое государство из числа арабских стран, которое заключил с нами мир?
Это уже... Я не хотел бы заниматься комментариями.
Здесь не комментатор, это духовная часть. Мы видим, как написано в Зор, как написано о Египте и как написано об Израиле.
Я думаю, что все-таки мы с Египтом покончили. Мы вышли оттуда. Мы не вернемся туда. Мы должны исправить все остальные так называемые народы, с которыми мы до этого не были связаны высшим светом. В Египте мы были и исправили эту связь. А со всем остальным миром нет. Мы там были в изгнании. Египетское изгнание, мы видим, что мы вышли из египетского изгнания, мы вышли и исправили это состояние. Эта связь исправлена. А все остальные страны нет. Мы из них не вышли. Мы все еще находимся в изгнании. И все еще есть у нас с ними неприведенная в порядок связь. Мы еще не вытянули оттуда килим исправления, как из Египта. Египет — это единственная страна, ну, можно сказать, если можно, понятие, не государство, а больше такое понятие. Это единственное, что... Я не думаю, что в будущем они будут представлять какую-либо проблему. Именно они. Я вообще не думаю, что у нас в будущем будут проблемы. Нам нужно взять Тору, Каббалу, внутреннюю часть Торы, которая приносит свет, возвращающий к источнику, который справляет нас через эти души. Когда нам удается присоединить их к свету, и свет нисходит в наш мир, и тогда в нашем мире мы начинаем ощущать положительные явления, изменения к лучшему. Как мы сегодня утром говорили о том, что праведник — основа мира, это потому, что он притягивает свет в наш мир, но он нуждается во всех остальных для того, чтобы дали ему килим, чтобы они присоединились к нему и были для него... его килим получения, куда он мог бы притягивать свет свыше, как сделал Моше относительно всего Израиля, всего народа остального. И насколько мы будем распространять науку Каббала, насколько мы будем более объединены в народе Израиля, в особенности те, кто находится в Эрец Исраэль, мы, конечно же, сможем присоединить к себе положительно народы всего мира. Мы должны распространять и самим себе, и народам мира, что проблема у нас одна. Как притянуть свет, исправляющий, возвращающий к источнику. Раньше не было такой возможности изначально, не было такой проблемы. Как бы мы не могли себя исправить и не были готовы к этому. Сейчас мы находимся в Эрец Исраэль, как народ Исраэль. В нашем распоряжении наука Каббала, которая нам раскрылась, мы знаем, как ее применить. И если мы сейчас притягиваем свет, возвращающий к источнику, все обратится в добро. И также отношение народов мира к нам. Поэтому мы должны рассказывать им о том, что говорит об этом наука Каббала, чтобы они нам помогали в этом, и мы помогали бы им. И так мы придем к исправлению. Чтобы они в самой простой, открытой форме, нам скрывать нечего, чтобы они поняли, что здесь происходит. Это система душ. Таким образом, они связаны друг с другом. Часть душ еще в Вавилоне получила науку Каббала, систему исправления, исправила себя на определенном уровне, потом упал ниже всех при разрушении храма, смешался со всеми, а теперь время исправлять всех. Наука Каббала снова раскрывается, и нужно продолжать исправление. Если мы раскроем эти вещи всем, я не думаю, что... И мы также видим это по нашим группам по всему миру. У нас сотни тысяч человек, связанных с нами, которые это понимают. И никто этим не пренебрегает. Более того, могу тебе сказать, из своего собственного опыта, я давал лекции в университетах, и в различных религиозных заведениях, с суфистами, с различными фундаменталистами, приверженцами различных течений, религий. И где бы я ни был, никто не воспринимал это пренебрежительно. Никто. Для всех это было... Со всеми это что-то сделало. До сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня я вижу, что это действует именно таким образом. И я с тобой говорю о людях, которые являются большими идеологами различных течений других. Все народы мира готовы слушать эти вещи. Они готовы слушать то, что ты говоришь им об общем исправлении. Да. Ну, что поделаешь, на этом мы закончим, и будем надеяться, что мы войдем в Эрец Исраэль. Да.
Мы обычно главу недельную завершаем песней Инны Матов.
Этим мы исправим все, если так действительно будет.
Yeah.